Выступят 12 июня в Швейцарии, Израиле и Германии. Отметим День России вместе. Возрастная аудитория 12+.
Фанат Эхо. Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Человек из телевизора.
11:06. Ирина Петровская, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Человек из телевизора начинает свое действие. Мы сейчас постараемся связаться с нашим человеком в зарубежье. Сейчас как шпион.
Зарубежного телевизора.
За телевизор, да, прям как шпионы сейчас. Чтобы обсудить то, что из зарубежья видно.
Ну, такая новая реальность видно. Прекрасная, что где бы ты ни находился, ты теперь можешь все что угодно смотреть. Раньше вообще уехал, и все. И да, и ты вне контекста, и вне нашего российского, значит, телевизионного экрана. А сейчас все можно смотреть, да, в интернете.
Техника дошла просто до чего угодно. А у нас в середине, я напомню, в середине часа новости, как вы понимаете, да, есть несколько тут новостей телевизионных, я тоже тут подобрал кое-что, ну и о многом другом тоже поговорим. Что там, не получается пока, да? А, 5 минут.
Ага.
5 минут до сеанса.
Ну, тогда, если позволите, да, я прорекламирую, просто пользуясь нагло своим служебным положением, прорекламирую нашу ежегодную встречу с нашими дорогими слушателями, и они же зрители, да, в Еврейском культурном центре. Мы каждый год с подругой и коллегой Ксенией Лариной, значит, проводим такие встречи. Уже даже, я не знаю, сколько, 6, что ли, лет подряд. В этот раз у нас будет, опять же, с точки зрения технологии, некоторый новый опыт, потому что Ксения выйдет к нам по скайпу. Его она не могла вернуться вот к условленному времени 15 июня к 19 часам, но ни место, ни уже ни время встречи изменить нельзя, поэтому мы будем пытаться, опять же, да, как-то вот освоить в таком вот формате новую для нас, для этого нашего вечера, случая, технологию. Поэтому, не знаю, я думаю, что еще, наверное, есть билеты, люди, кому интересно, и кто тоже привык ходить на эти встречи, Еврейский культурный центр на Большой Никитской, обращайтесь, покупайте билеты и приходите, вот пообщаемся очередной раз.
Всем будем рады, конечно же. А Вася, это я сейчас к Васе, у нас личный тут, наверное, видимо.
Вася, это у нас
228.
Кто?
Не знаю, кто-то из Васи, из Москвы, которого вот он не может, его очень возмущает, что сколько можно меня слушать. Вась, ну сколько надо, столько и будете. Вы же понимаете, что тут все у нас
сегодня
жестко.
Конкретно,
да
или вообще?
Вообще, в принципе, Вася. Вась, хорошая погода на улице, Вась, правда, честное слово.
Ну да, всегда есть выбор,
симпатичная,
можно включить,
да,
телевизор,
если,
например,
кто-то кого-то достал.
Ой, где у нас
выбор.
Порой?
Да, вы, да, достал, то есть выбор, Вась, правда, сегодня замечательно. Погода. Значит, пока мы связываемся с нашим агентом, хотелось бы поздравить телеканал ТВЦ. Уже 20 лет исполнилось, да, телеканал?
Канал ТВ-центр?
Да, ТВ-центр.
Да. Ну, там он проживал разные стадии, но да. В 97-м году вот такое произошло обновление. Туда пришли Анатолий Григорьевич Лысенко и, по-моему, тогда же Олег Максимович Попцов. Ну, и вот была сделана некоторая попытка превратить канал ТВ-центр
из
Московского в федеральный. Надо сказать, что попытка эта не слишком удалась, потому что он фактически, да, не то чтобы он перестал быть московский, конечно, он по факту и финансируемый московский, но вот такая вот жизнь столицы и множество проблем, они как-то начали растворяться вот в общефедеральных различных проблемах. Ну, а потом снова там сколько раз было всякие переформатирования, уходы, переходы коллективов, руководства. И в настоящий момент, если вот вы заметили, а я надеюсь, вы точно заметили, и наши слушатели тоже, крайне редко мы вообще говорим о какой-то продукции именно этого канала. О чем это свидетельствует? О том, что он не играет никакой существенной роли, да, ни отрицательной, ни положительной, просто вот какое-то такое нечто среднее, может быть, даже ниже среднего, никаких особо ярких премьер там не бывает, за редким исключением, там выходит очень качественная программа Кира Прошутинская «Жена», но не каждую неделю, а, по-моему, шаг там через неделю, да?
Ближе туда к ночи, да, поздно вечером?
Ну, это бывает по пятницам, ну нормальное, да, время, ну, на самом деле, да. 22:30. Многие любят там «Приют комедиантов», старую программу, которая тоже еще держится, и, пожалуй, мне больше не о чем упомянуть. А когда они включаются все-таки в какую-то пропагандистскую историю, то это тоже производит впечатление все какого-то вторичного, непонятно зачем. Там у них есть такая программа «Удар властью», где они уже по следам своих коллег, значит, вдруг начинают там ударять не властью даже, да, а своим словом или чем там, да, по Саакашвили уже 1000 раз вообще ударяли, ну и так далее. В общем, 20 лет, конечно, дата, но, на мой взгляд, радоваться там особо нечему.
Тем не менее, вот его международную версию принимают в странах СНГ, Балтии, Восточной и Западной Европы, Канада, США, на Ближнем Востоке, в Северной Африке охватывает 32 миллиона человек, не считая нашего внутреннего российского зрителя, а это еще 103 миллиона человек на территории всей страны.
Ну, с чем вот мы их и поздравляем.
Да. Нам удалось связаться с нашим агентом.
Ура!
Ура! Доброе утро! Алло! Привет, привет! Доброе утро!
Атлантики. Да. Здрасте, здрасте, дорогие друзья!
Привет! Слушаю
вас с удовольствием!
Доброе утро! Ну, говори громче!
Разбить вашу пару!
Так, давай, давай, третьим нормально? Будешь?
Действительно, буду у нас и стаканчики.
Ну что, давай обсудим. Ты же смотришь, да, как все мы.
Да, я вчера, да, вчера после разговора с тобой у меня вообще случился такой передоз. Я посмотрела срочно все, что не успела посмотреть за последние дни. Ну, к тому, о чем мы с тобой говорили, можно добавить то, что я вчера вот посмотрела «Глубокую же ночью» Алексеевич интервью «Дождю» в программе Станислава Белковского и Анны Мангайт. И посмотрела тот страшный выпуск программы «Пусть говорят», о котором ты пишешь в своем тексте в «Новой газете».
С девушкой.
Вот, да, этого жуткого, да, убийства 9 человек в деревне в Тверской области. И это, конечно,
шок.
Зрелище страшное, да, это настоящий шок. Ну, ты знаешь, Ив, я, если могу сказать, что это, конечно, по-моему, впервые на нашей памяти вот такую историю и совсем уже кровавую в буквальном смысле этого слова перед нами расстилается эта программа. Меня, конечно, поразило состояние этой девушки. Это понятно, что она находится, ну, в состоянии критическом.
Ты поняла, да, что прошел день практически или два, да?
Да, да.
Это случилось в выходные, а эфир уже в понедельник.
Да. То есть буквально как человека взяли с места событий, сразу же вот вытащили его из этого дома с трупами. И то, что она рассказывает, эти, конечно, жуткие подробности. Но я бы не стала тут ее осуждать.
Я как раз совершенно не ее. Она сейчас не в адекватном состоянии. И этим, я считаю, цинично воспользовались. Весьма циничные телевизионные люди, которые действительно свой рейтинг и эти свои эксклюзивы теперь уже и не стесняясь, делают на крови. Вот в чем ужас.
Но Андрей, мне кажется, тоже вел себя очень по-человечески. И видно было, как его самого потрясла вся эта история, ситуация. И он изо всех сил старался ей помочь. Это было очень искренне. Ты сама это видела.
Нет, но с другой...
Я знаю, что скажу. Да, прости, Ира, что самое главное, чтобы дальше. Самое страшное, что сделал в этой передаче, сделал этот человек по фамилии Хинштейн, который сказал, идите, встаньте в очередь к мощам и помолитесь. Вот это самое циничное и самое мерзкое, что могло бы прозвучать в адрес этого человека, который, извини меня, она завтра может вообще покончить с собой. Как с этим жить после такого? С этим жить страшно. Ей нужна, в первую очередь, психологическая помощь, даже, может быть, не столько человеческая, а именно профессиональная. И я бы хотела, чтобы Андрей Малахов, все-таки пользуясь своим авторитетом и своей известностью, не бросал ни в коем случае этого человека, чтобы он сделал все возможное для того, чтобы ей помогли профессионалы, чтобы они сделали в своей деревне среди своих односельчан, и вот так вот раскачивалась из стороны в сторону, сходила с ума. Вот это ни в коем случае нельзя оставлять.
Она, во-первых, не, по-моему, как я поняла, не сельская девушка, она приехала туда на дачу, но это просто деталь, да? Что касается поведения Малахова, я тут с тобой не совсем соглашусь, потому что, да, он видно, конечно, потрясен. Ну, когда на тебе рассказывают, и ты видишь еще на кадрах, да, эти лужи крови, этот кошмар, безусловно, ты потрясаешься, а рядом еще к тому же сидит девушка, которую бьет крупная дрожь. Но вот это вот мне показалось ужасным, когда он начинает демонстрировать ей же, да, фотографии. Еще 2 дня назад она счастлива со своим возлюбленным, бабушка 92-летняя жива, и он еще это словами все усугубляет. Вот посмотри, вот ты еще счастлива, вот все еще у вас впереди, и сейчас все оборвалось. Мне кажется, что это какой-то, то ли это профессиональная деформация происходит с людьми, я имею в виду Андрея Малахова, когда ты перестаешь воспринимать...
Чувствовать боль?
Не то, что... Нет, ты воспринимаешь, он плачет, сидит, да, у него слезы реально прямо текут, это видно. Но...
Он был в состоянии тоже тяжелом, он был шокирован абсолютно.
Безусловно, но эта подборка же была заранее сделана, да, для усугубления этого вот эмоционального шока, который без того... Я уверена, что эту девушку, возможно, даже там и привезли из какой-нибудь клиники, где ее, может быть, уже положили на реабилитацию, и чем-то успокоительным накачивали, потому что к концу программы она уже сидела такая несколько вялая, и все. Мне все равно кажется, что, понимаешь, можно же говорить о других вещах, говорить в целом, да, о расчеловечивании, о том, что вот посреди нас живут вот такие вот звери, или не звери, а люди, которые вдруг с ними что-то происходит. Но здесь именно по шажочкам нам воспроизводят эту страшную трагедию с вот этими страшными подробностями, как кому снесли полголовы, там, я не знаю, выпустили кишки наружу, и я не понимаю в этом вот смысла этого, понимаешь, в чем дело?
А нужны вот, я вот тоже про это думала, нужны ли такие рассказы по телевизору про то, что происходит за стеной твоего там соседнего дома, да? Наверное, нужно, конечно.
Нужно, но я...
Потому что то, о чем ты говоришь, да, вот это вот понять эту картину, и что происходит с людьми, и что это происходит с людьми, с которыми ты можешь встретиться на лестничной площадке. Он нормальный человек, вот они там про него говорят, этот электрик, да, нормальный человек абсолютно. Никаких претензий не было, работу свою знал. Но вопрос как, да, здесь это надо уметь такие вещи делать, чтобы не навредить, во-первых, тем, кто пострадал, да, и тем, кто остался жив. Ну и второе, конечно, самому не превратиться в монстра, ну, в моральном смысле этого слова, да?
Ну, конечно, надо, обязательно надо говорить, и нужно говорить, наверное, да, о том, уровни какой-то агрессии, да, часто немотивированной, которая сегодня есть в стране. И в сущности надо говорить о том, вообще, что к этому приводит, да, что людей превращает в одночасье, в несколько секунд, минут, вот в таких вот зверей, которые уже готовы на все. Наверное, еще возможно какие-то повороты, потому что мы вообще исключили во всех этих ток-шоу, если не считать бытового вот такого вот бытового смысла, который обычно вкладывается в «Пусть говорят», там или в прямом эфире происходит такого же рода разбирательство. А в принципе разговор о обществе, настроениях в этом обществе, что приводит людей к озверению, а приводит очень много, и очень много как субъективных, так и объективных причин. Мы же этих разговоров давным-давно не слышим.
Но на самом деле это может случиться в любом обществе.
Это безусловно, да, и мы это наблюдаем, да.
И сколько мы таких примеров знаем, вот того же, там, не знаю, первое, что в голову приходит, это история с Брейвиком, ну, а бесконечные вот эти истории с расстрелами школы своих одноклассников. Так что здесь не только Путин виноват, что называется, да, вот в этом расчеловечении общества. Конечно, атмосфера, она, что называется, способствует, она не вот это страшное, черное человека достает, высвобождает, скажем так, да. Ну, не только условия политические, не только это, не только атмосфера.
Но все равно жизнь, да, пусть даже и недалекой глубинки, а это Тверская губерния, все равно это такая terra incognita для, к сожалению.
Но да? Это дача, это не очень глубинка, понимаете?
Все равно, Тверской, помимо дачи, Тверской, это
конечно,
электрик,
другие,
по-моему, он
да.
там живет постоянно,
ну, не,
потому что он обслуживает эту
территорию. Ну, обслуживает, да. Но это совершенно
детали.
Другая программа, была бы, совершенно другая программа, и не на этом канале. Согласитесь.
Ну да.
Да. А у Андрея Малахова у него другие задачи, наверное.
Ну, я просто хочу напомнить и вам, Лёва, и Ксении. Ксения, это был самый такой показательный, помнишь, пример, когда две группы съемочные, Малаховской, и тогда не
подрались.
Было еще
да.
Корчевников, но прямой эфир был. Да, подрались, когда они пытались заполучить к себе, каждый к себе, да, каждый в свою программу, отца вот этого Кабанова, расчленителя, убийцы. И таки победил Малахов. Малаховский, его приволокли в студию. Только ради одного, чтобы снова пересказать жуткие, дикие подробности произошедшего.
Ну как, животные бьются за добычу?
Да.
Только что убитую,
так
правда?
И
так и тут. Обе
ну
съемочные.
Ладно,
давайте
в общем...
про что-нибудь более
да.
приятное поговорим.
Давайте.
Ну, ты смотрел
что
наверняка.
Более приятное?
Ну, приятного у нас вообще, в принципе, мало. Особенно на экране.
Относительно приятное.
Но тем много на этой неделе. Смотри, выбирай. Я тебе вот, да, на три на выбор. Интервью большое Ксения Собчак и Навального. То есть Ксения брала интервью у Навального. А второе, это письма, слитые, опубликованные Караулова к президенту. И третье, это культура, канал «Культура», где произошли массовые увольнения персонала. Вот выбирай.
Давайте про Навального поговорим, поскольку это такая резонансная история. Я вижу, там весь Фейсбук всех трясет, бедную там Ксению все уже затоптали, да, с одной стороны. С другой стороны, там и Алексея тоже есть в чем упрекнуть. Ну, не знаю, тут есть еще такие вещи. Это интервью, как мне кажется, вот что я скажу, Ира и Лев.
Да.
Мне кажется, это интервью навеяно истории американской журналистки Меган Келли и президента Российской Федерации Владимира Путина. Поскольку, как мне показалось, Ксения захотелось поиграть в такую злобную Мэгги, которая сейчас тут сейчас всем устроит. У нее нет своих и чужих, она сейчас вот такой жесткий разговор сделает. Но тут ничего не получилось, потому что, безусловно, слабая очень подготовка была со стороны ведущей. Чего ж тут говорить, это уж чистая правда. Там смеялись, конечно, над такими Овчан и Марчан и прочее, да, вот эти все ситуации, когда она фамилии никаких не знает. Но там у нее было несколько таких вот киксов, там не только фамилию Андрея Мовчана не могла произнести сходу. Она и с Гарелом там путалась, и с, по-моему, денационализацией, такое слово страшное произнесла, которое даже не понял там Алексей. Но там есть ошибки, которые непростительны. Нельзя цитату из человека, который уже ушел из жизни, перевирать. Ей там сказали по поводу Немцова в ухо, что он сказал, что если бы он был президентом России, Крым отдал бы Украине. Это не совсем так. Вернее, это совсем не так. Я специально проверила. Борис Немцов это интервью каналу Интер, программе «Черное зеркало» давал в 2014 году, в сентябре 2014 года. И вот точная вам цитата. Я хочу, чтобы просто это услышали и вы, и аудитория. «Если бы я был президентом России, — говорит Немцов, — Крым был бы украинским. Никто бы его не отбирал». Вы понимаете разницу?
Да, абсолютно. Не отдам, а никогда бы этого не произошло.
Конечно. Это две большие разницы. И то, что касается его отношения к сегодняшнему, даже не к сегодняшнему, а на момент, там, не знаю, его убили в 2015 году. Сегодня уже 17, уже прошло больше 2 лет. И тогда, перед тем, как уйти из жизни, конечно же, на эту тему много говорил, про этот Крым. И каждый раз говорил почти то же самое, что говорил Алексей Навальный, что это очень сложный процесс, что нельзя вот так сейчас запросто эту проблему решить теперь, что этот процесс долгих переговоров с участием Украины, России, Евросоюза. Вот о чем он говорит.
Референдум он предлагает.
Да?
Алло, ты с нами?
Алло.
Да, какой-то был звук.
Да, я с вами.
Да. Ну, кто-то внедрился.
Я просто в качестве одного из примеров ключевых. Вот такие ошибки нельзя допускать. И он, кстати, тоже не мог ничего по этому поводу возразить, потому что, конечно, он тоже этого Алексея не помнил. Говорил это Немцов или не говорил. Так вот, не говорил. Совсем другое он говорил. И вообще вот эти вот заочные бесконечные ссылки на каких-то... То жена Удальцова, то какой-то... То Белковский, который 50 тысяч дал за кампанию против Дерипаски. Кто про это что слышал? Расскажите это подробнее, если вы это упоминаете, какие-то такие страшные случаи. Такие вещи нельзя пропускать. Ну вот, собственно, все, что я хотела сказать. Но на самом деле там есть моменты для Алексея важные, которые вот, где он, что называется, плавает. То, что касается его понимания и его компетенции в области культуры, он сам это лишний раз подчеркнул, что я тут деревенщина, как он сказал. Но все равно, когда человек говорит, что его любимая книга «Война и мир», а ему на это отвечают: «Ага, да вы Толстой, сопротивление злу, насилие», это, конечно,
и любимый, кто вам больше всего...
Странный вывод.
Кто вам больше всего из персонажей нравится? Ну, мне тоже понравилось уточнение. Ты знаешь, мне не понравилось с обеих сторон это интервью. И то, как его построила Ксения Собчак. А я бы сказала, она его никак не построила. Не потому так. Что это был набор каких-то абсолютно часто, да, второстепенных, ненужных, неинтересных или 1000 раз уже заданных, задаваемых Навальному вопросов, которые его выводили из себя. И уж не говоря о том, что оно было длинное, очень вялое, да, его довольно сложно было досмотреть до конца. И второе, мне все равно не понравилась реакция Алексея Навального, потому что было очевидно, что он с первых минут дико раздражен, и у него был повод раздражаться. Но ежели уж ты пошел на это интервью, и ты называешь себя, и так оно и есть, да, политиком, то, что называется, не... уподобляйся известным нам персонажам, которые либо привыкли в полном комфорте работать, и мы увидим это в ближайшее время, и отвечать на заранее уже подготовленные вопросы, да, либо вел себя вот с американской коллегой Ксенией Собчак, этой Меган Келли, когда он не скрывает вот этого вот своего раздражения и выплескивает его на свою интервьюершу. Мне кажется, что для завоевания большего, чем даже есть, да, то есть есть, да, электората, нужно, мне кажется, избирать некую какую-то иную линию поведения. При том, что ты заметь, да, что когда он выступает как видеоблогер на собственном канале, в режиме монолога он намного более яркий, убедительный, умный, чем когда он вот в этом вот работает в партнерстве с кем-то из журналистов.
Ну, не согласна совсем, потому что, извини меня, я видела, как и ты, и Лёва наверняка видел, многие интервью Алексея Навального разным журналистам. Мы сами у него брали, в конце концов. Ну, и нас на Эхе. Я с ним беседовала, с Виталием Домарским, и одна беседовала, и Женя Альбац с ним беседовала. Да, боже мой, с ним, по-моему, даже наши эти мальчики злобные беседовали, наши злобные зрители.
Злобные мальчики. Айтим, ну да.
Да. Да? И ничего. Нет, он очень остроумный, яркий человек. Тут вопрос в другом. Послушай, Ир, тут непонятно, куда тебя втягивают, в какой разговор, что от тебя хотят. Ведь она и Ксения, если она собирается с ним вступать в какую-то конфликтную зону, ну, так запасись какими-то аргументами. Потому что когда человеку не дают ни ответить, ничего внятного сказать, а тут же с ним кидаются в спор, тоже непонятно, совершенно немотивированный, ни на чем не основанный. Я все время пыталась понять, что она хочет, но так и нет, так этого не поняла. Вот если уж ты хочешь вступать в эту зону конфликта, да, зону дискуссии со своим собеседником, но это совсем тогда другой жанр, это раз, да, а во-вторых, ну, нужно тогда иметь какие-то основания для того, чтобы возражать.
Ксюша, да? Пауза, у нас, ну, Ксюш, пауза, ты с нами остаешься на вторую часть?
Но если вы меня не гоните...
Нет, мы не гоним. Тогда новости, а потом опять да, встречаемся. Давай, готовься.
Спонсор дня ООО «Телевизора».
Мы продолжаем. 11 часов 35 минут. Ксения Ларина, Ирина Петровская и я, Лев Гулько. Здесь есть смс-ка. Сейчас я найду. Секундочку. Непонятно, зачем по косточкам разбирать интервью Собчак с Навальным. У каждого бывают свои ошибки, но в целом ничего страшного. Навальный молодец. Интервью – это не бой на первенство, а попытка с двух сторон дойти до самой сути. Зачем топить за какие-то неудачи? Они у всех есть. Не об этом нужно говорить. Наталья.
Никто не топит, мы обсуждаем просто, что тут. Ну.
Больше того.
Ксюша, стрелянный воробей, она боец, ничего, все это она сама... Она, я думаю, она прекрасно сама понимает все свои ошибки и киксы в этом интервью. Ну, что делать, все бывает. У каждого есть свой... У меня тоже такое было, боже мой, вспоминаю, как у меня было интервью, самое, одно из самых страшных в моей жизни. Вот уже сейчас его нет на свете, этого человека. Кстати, замечательный был уже мужик, Александр Лишек. Да, Лев? Ну, Лев,
да.
Его тоже знаете.
Классный
он,
совершенно.
Часто у нас гость бывал.
Правда,
да. Он экономисты и финансисты вообще владеют китайской грамотой практически, в моем понимании. Но разговаривать на эту тему приходилось, и я помню, был один разговор, интервью с ним в эфире, когда он не сказал мне ничего, конечно, но сказал ту фразу, которая меня убила совершенно. Он говорит: «Боже мой, первой жизни мне приходится говорить на таком уровне».
Ну, значит, надо привыкать, ничего.
Одновременно отвечая этому нашему радиослушателю,
Надо,
да, что вот мы сейчас в какой-то такой новой реальности находимся, когда независимо даже от того, да, удача это интервью или неудача, это то, что обсуждает сегодня вся сеть, то, что мы обсуждаем, потому что это важно, потому что нам важно, да, вот этот вот человек, которого мы в любом случае, хотя это и там неудача, да, мы его снова увидели, кто-то очаровался, кто-то разочаровался, неважно. Это такая актуальная, да, история. В то время как наши вот эти вот так называемые общественно-политические ток-шоу на главных каналах, они постепенно становятся абсолютно архаичными со всех точек зрения. И обсуждаемых тем, я уже тоже, как ты, перестала практически их включать, потому что я включаю, слышу Порошенко, Макрон, там, Трамп, Сири, и мгновенно переключаю, потому что я понимаю, что... Это меня как-то не особо касается. Я хочу чего-то другого. Я хочу знать, что у нас происходит. Те самые смыслы, о которых наш друг Даниил Борисович Дондурей говорил, и которые телевидение федеральное перестало производить, постепенно превращаясь в какую-то вот такую отстойную территорию, куда приходят такие же отстойные в большинстве своем люди, и в одну дуду уже 3 года подряд дуют, да? А здесь мы видим все-таки, да, у нас есть повод, о чем говорить. И в связи с этим плавно переходим к другой теме. Это как раз вопль, стон, плач пропагандиста, которого изъяли. Кстати, почти незаметно для публики из эфира. Ты понимаешь, о чем речь, да, и о ком речь?
Про Караулова, да. Это очень смешно. Я не знаю, вот наша аудитория, слушатели вообще знакомы с этим, с этими текстами.
А у нас есть, у нас текст есть.
Ксения,
у нас текст.
А, это есть у нас на сайте на Эхе.
У нас на Эхе, конечно, есть это.
Да. И в руках даже есть.
Но все равно, коротко поясни.
Это чудо.
Да, в сети, опять же, да, в некотором открытом доступе появились 2 письма Андрея Караулова, адресованные президенту, переданные в администрацию президента, и оттуда кем-то, значит, соответственно, пущенные в оборот, где Андрей Караулов обращается не к президенту, как там, не к начальнику, но
нет,
к другу.
Нет, дорогой Владимир Владимирович, пишу не начальнику, а другу.
Вот-вот, да.
Вот так начинается оба письма.
И доказывает, как он матери, родине, а также отцу, президенту ценен, и какую ошибку совершают те злые силы, которые его, значит, под какими-то предлогами вывели из эфира. И, кстати, тут это связано с Навальным тоже, потому что он пишет, что он чуть ли не единственный, кто
один боролся
против Навального, а теперь в его отсутствии, значит, Навальный там ух-ух-ух. Как...
Беспомощность всей нашей идеологии перед Навальным, он пишет, меня ошеломило. Это ничтожество на глазах превращается в символ непонятно чего. Как допустили? Спрашивает Андрей.
Это мне, кстати, ребята, это кто-то очень точно сравнил в Фейсбуке это с записками сумасшедшего. Потому что когда это по фразе вырываешь из контекста, там, сижу без эфиров. За что наказан?
И там еще очень смешно в обоих случаях такой... Да, постскриптум, где он говорит, у меня выходит книга, и я бы рекомендовал вам ее полистать на досуге, там книга
на днях художественной литературе, он как пишет. Да.
Обидно знать, что Пушкин не читал Достоевского.
То есть, вот он здесь есть, да.
Достоевским поменьше.
Да. Книга посвящена вам, с большой буквы. Передам, если можно, через Диму Пескову. Может, найдется минутка ее полистать. Обидно осознавать, что Пушкин никогда не читал Достоевского.
Еще мне это напомнило знаменитые письма из 12 стульев отца Федора жене, когда он кинулся путешествовать за стульями, где он в каждом письме после описания своих приключений обязательно спрашивает, а обедает ли еще там то ли Елисеев, то ли Евстигнеев. Так что в целом, конечно...
Да, но это печальный финал, конечно, мы наблюдаем. Это же совсем, да? Вот,
это называется...
Драма абсурда уже абсолютно.
Есть такая картина «Арест пропагандиста», а это конец пропагандиста. Но я обратил внимание, знаешь, на что? Помнишь, у нас был какой-то период, там, некоторое количество лет назад, когда в каждом эфире нам обязательно задавали вопрос, а что вы думаете по поводу Караулова, весь наш подъезд подорванный.
Да.
Вот, смотрит. А тут, когда его перед Новым годом, по-моему, вывели уже, убрали из эфира Пятого канала, никто не заметил ни одного вопроса с тех пор, ни вообще ни одного.
Никто не вспомнил.
И да? Никто и не вспомнил. Но, в общем, это называется, и молодая не узнает, каков танкист был конец.
Да.
Вот. Но вот такой вот, да, закономерный. Уж я не говорю, я бы, честно говоря, эту программу давным-давно бы совсем по другим причинам, хотя я не знаю, какие здесь, закрыла просто за предельную архаичность уже и формы, и содержание с этими слайд-фильмами или там какими-то кадрами, которые там, я не знаю, помню, закрытие музыкальной фабрики музыкальных инструментов иллюстрировались ткацким производством, просто потому что других не было. Но все равно, мне кажется, что вот это вот многих бесславный в будущем путь.
Абсолютно. Ирёва, я хотела еще вот пару слов сказать про новую передачу. Правда, мы теперь не знаем, сколько она там продержится. На канале «Культура».
«Агора».
Программа «Агора», да, которая ведет Михаил Швыдкой. Вот, кстати, к тому, что вот Ира говорит, что отвыкли уже видеть сущностные такие разговоры и обсуждения, когда затрагиваются важные темы в разговоре. Вот кроме вот этих бесконечных криков хочется связанного разговора. Ну вот смотрите... Вроде бы здесь все есть то, о чем мы так долго мечтали. Есть очень толковый, умный, интересный ведущий, у которого есть и жизненный опыт свой, и своя позиция жизненная, и убеждения, и принципы, и, безусловно, это вот абсолютно самодостаточная личность. Сам Михаил Ефимович, да? Ну и опытный, безусловно, тележурналист и в этом качестве телеведущий. Есть прекрасный набор уж таких випов, что випее не придумаешь. Вот там посмотришь на передачи, там тебе и Андрей Сергеевич Смирнов сидит, да, там тебе сидит этот самый целый Урин, директор Большого театра. Ну, кого здесь не возьми. Ну, включая даже того же там Проханова или Бурляева, потому что, типа, нужна...
Ну, да, другая точка, да, знаешь, зрение. Да?
Ну, вот смотрите, какая для меня парадоксальная вещь, не знаю, согласитесь со мной или нет. Дело в том, что берутся, да, безусловно, очень важные темы, которые не обсуждаются нигде. Темы, которые, так скажем так, околокультурные, когда явление культуры становится общественно значимым событием. Ну, вот там Серебренникова история с обысками и предъявленными обвинениями и прочее. Ну, опять же, прекрасные люди сидят. Но обратите внимание, ведь по сути самого обсуждения-то и нету. Есть набор мнений, каждый по очереди, каждый получает свой вопрос, на который он послушно отвечает. Но это мы при этом понимаем, что, возможно, на какой-нибудь дискуссии там того же Проханова с Смирновым по поводу оттепели, да, вот это было бы, здесь бы искра детали бы в этой студии. Но никаких конфликтных зон нету. Никто друг с другом не вступает ни в какую, ни в диалог. Они все по очереди высказываются, потом... Выходит Михаил Швыдкой и читает с суфлера прекрасную, заранее заготовленную прощалку, о которой мы говорим потом. Ой, как хорошо сказал. Ну, просто замечательно сказал. Но разговора-то, обсуждения-то не было. Не было ни начала, ни конца. Не было никакой драматургии разговора, обсуждения не было. Поэтому, как мне кажется, эта программа какая-то получается, ну, не знаю, стоячая. Она не, в ней нет внутренней динамики, эмоций. Вот то, что я увидела, не знаю, Юра, согласна или нет с моим ощущением.
Я, в общем, в целом, пожалуй, что особенно на оттепель, мне показалось, это проявилось, да, да. Я согласна, но тут, знаешь, такое вот первоначальное изумление. Батюшки Смирнова позвали, да? Вот. И, ну, какие-то даже не потому, что это випы, вип-випычи, да, а потому, что это люди, которые, ну, в целом, в принципе, невозможны как будто бы на нашем этом федеральном эфире. Это был, кстати, если ты вспомнишь, такой же принцип на культурной революции.
Каждый... Да, вот он точно так же ведет, да, эту передачу, как культурная революция. Да,
то
да.
Есть заранее сформулирована тема. Да, заранее сформулирована тема. Выходит Михаил Ефимович, говорит первые слова. Потом каждый по очереди, кому дают микрофон, говорит свои заранее, конечно же, заготовленные слова, которые либо поддерживают одного собеседника, либо другого героя, да, которые на стульях сидят. И дальше заключительное слово, некий вывод, да. Согласна, в этом смысле согласна, да, что как таковая...
Причем вывод, что бросается в глаза сразу же, да, вот когда ты просматриваешь программу и думаешь, ну и что это было? Потому что вывод, который делает Михаил Швыдкой, он никак не связан с тем, что прозвучало в студии. Это вот это абсолютно, как мне кажется, неправильная вещь. Ведь то, с чего ты начинаешь, чем после ты заканчиваешь, ведь все зависит от того, как пойдет дальше внутри разговор в студии. А его, он вроде как есть, но вроде как его и нет. Поэтому совершенно не важно, что там говорит Бурляев со своего экрана, как он там очень смешно был, с рожками сидел, он такие были рожки, да, когда он там рассказывал, что ненавидит современное искусство, и как мы все, как мы все близки к сатане. Ну вот все сидят и слушают это с такими вот совершенно абсолютно опрокинутыми лицами. И пережидают, как дождь. Да? Потом, значит, кончился дождь с Бурляевым, пошли дальше, как будто и не было его. Зачем тогда?
Для того, чтобы продемонстрировать плюрализм мнений. Только лишь бы. Других это, вариантов вот, нет.
Да. И это называется имитация дискуссии, имитация обсуждения.
Да, 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 да. Ну, мы вот таким образом логично переходим ровно как раз к той третьей теме, которую я тебе обозначила. Стало известно буквально день-два назад, что на канале «Культуры» произошло массовое сокращение.
Тут, кстати, много смс по этому поводу.
Да, ну пришло, давайте, да, зачитайте.
Нет, как вы объясните, куда делись люди, что происходит? Вот такой тон у смс-ок.
Ксения, начнешь? Как ты это объяснишь?
Я не знаю. Я вот тоже вот когда пыталась, когда мне стали сыпаться в личку с крики отчаяния от всяких сотрудников телеканала «Культура», я поняла, что надо что-то делать, и пыталась выяснить, что делать-то. И не могу понять их. В чем дело? Я повторю, что это абсолютно безвредный канал. Он никому плохого ничего не делал. Собственно говоря, там особо ничего не добавлял к картине мира, к сожалению. Да? А, вот это «Агора» и то появилось совсем недавно. А до «Агоры» вообще никаких острых тем никто не затрагивал. Никакой фронды не было. Ведущие все были очень милые, причесанные. Кому он мешал, я не очень понимаю. Есть у тебя какая-то информация? Что там вообще? Что там говорят?
Ну, во-первых, значит, известно, что 40% персонала сокращено. Не одномоментно. Я знала о том, что пошли сокращения уже довольно давно. Но все говорили об этом шепотом, как всегда, думая, что, возможно, его лично это как-то минует, это, да, чашу мимо пронесет. Не пронесло. Бесконечно... За тоже 20, кстати, как и ТВ-центр, лет, да, существования, да, культуры, да, шли разговоры о том, что его будут все равно пытаться отжать, переформатировать.
А на что? На канал Спорт ТВ или на какой?
Не знаю, но вот видишь, на ты же в курсе, да, что на той же частоте, где сегодня канал 24 ДОК, другая совсем история, да? Начнет вещание в скором времени, у ДОКа заканчивается, по-моему, лицензия, начнет вещание, входящий в ВГТРК, новый канал Доктор, будут лечить, да? Придумают что-нибудь и здесь, я не знаю. Там ходят разные еще слухи по поводу того, кто будет вместо Сергея Шумакова и будет ли. Не буду пока их озвучивать, потому что ни подтверждений, ни опровержений у меня нет. Но это не единственный ресурс, который принадлежит ВГТРК, в котором произошли массовые сокращения под видом оптимизации. И действительно в этом, пожалуй, что трудно углядеть какие-то политические мотивы. Потому что, скажем, на Радио России тоже произошло массовое сокращение сотрудников. Многие из них узнавали в день, когда они приходили на работу, о том, что они сокращены. И мы даже знаем некоторых из этих людей, независимо от их опыта, от их заслуг перед Отечеством, от их имени, в конце концов. Происходит это все довольно беспардонно, без всякого учета вообще жизненных обстоятельств людей.
Банальное сокращение денег просто, и все.
Да, я думаю, что, наверное, они сокращаются каким-то образом, да, свои траты. Хотя говорят, что на канале «Культура» и зарплаты были несопоставимы с теми, которые получают ведущие, как минимум, сотрудники России, канала «Россия», да. И, в общем, затраты на производство и покупку какого-то контента тоже были не ахти какие. По крайней мере, люди, которые свои там фильмы документальные, например, продавали, отдавали каналу «Культура», но можно сказать, что это практически даром было.
Друзья мои, а можно нам поздравить?
Да.
Да, прости, Ксюш. Антона Долина просто пришла
СМС-ка от Тани Третьевой. Я тоже сейчас увидела.
Да, он стал главредом искусства.
Тихо, подожди, давай.
Один кто-нибудь
говорит.
Лев Гулько говорит.
Давайте поздравим Антона Долина, он стал главредом искусства кино.
Вау, я первый раз слышу.
Ура!
Да, поздравляем.
Это произошло вот буквально, да. Я думаю, что это достойно правильное решение, да, потому что кому, как не Антону, подхватить этот замечательный проект, который своей жизнью оплатил Даниил Борисович Пендурин.
Ну и, кстати, сейчас на идущем кинотавре тоже память о Даниил Борисовиче Дондурее, приз кинокритики будет носить имя Даниила Борисовича, что тоже совершенно справедливо, ибо к кинотавру он имел прямое отношение, и самые интересные дискуссии, которые там происходили, а я несколько лет подряд туда ездила, были именно под руководством Дондурея, и он формулировал темы этих дискуссий. Короче говоря, вот...
Кто умел, кстати, умел организовать обсуждение. Молодец был в этом смысле, да?
И организовать, и придумать повороты, да. А потом еще все это свести, оформить. Да, я даже тоже участвовала пару раз в дискуссиях, которые она организовывала, потом диву давалось, какие мы умные. А на самом деле умным в этой ситуации был Даниил Борисович. Ну что, Ксюш, спасибо тебе огромное, потому что
спасибо
мы переходим
тебе
к заключительной части.
И
нам с тобой. Давай уже приезжай скорее. И помни, что мы с тобой...
Мы еще в центре, да, в нашем?
Вот, я и говорю, помни, что мы 15-го с тобой числа, надеюсь, даже и увидимся теперь уже, да, по скайпу в Еврейском культурном центре, куда мы приглашаем наших поклонников.
Пока.
Любим, целуем.
Спасибо, пока.
Обнимаем. Пока. Пока. Ну что же, значит, у нас с вами осталось 3 минуты, да, до конца?
Да, даже меньше уже минут. Да. Ну чего, на следующей неделе у нас праздник. День России.
Понедельник.
И второй праздник, значимый не менее, прямая линия с президентом.
15-го, если я не ошибаюсь, да?
15-го числа. Я посмотрел программу. Там уже весь день запрограммирован. С 12 часов до 15 пока условно значится прямая линия. А дальше начинаются всякие ток-шоу, которые, конечно, будут там обсуждать то, что они услышали, увидели, и смыслы какие они там обнаружили.
Но обсуждать-то будут все, не только ток-шоу.
Но,
и новостные программы.
Безусловно. Будут, то есть это конечно. Целиком будет целиком день Верховного правителя.
Да.
И это уже на следующей неделе, с 19 по, там, соответственно, сколько, 4 дня, будет показан 4-серийный фильм Оливера Стоуна, американского режиссера,
да.
Интервью с Путиным, которое он делал на протяжении 2 лет, ездил, общался, и это, конечно, поразительно, потому что Первый канал отвел под это 4 вечера, начиная аж с 21:30, то есть на месте...
Время?
Просто святом, его невозможно никак, место тоже встречи и время изменить нельзя. Так вот, вначале будет идти Владимир Владимирович, а уже только вслед за ним пойдет сериал. Ну, мы об этом, я думаю, еще потом, по ходу увиденного поговорим.
Конечно,
потому
безусловно.
Что здесь есть очень много разных смыслов возникает, и много, честно говоря, вопросов, почему такое интервью американцам. Американскому режиссеру, а не нашему, у нас свои есть, и степени откровенности своим и чужим, но это мы все, что называется, поживем, увидим. А еще одна, конечно, совершенно волшебная новость недели, это ЛДПР предложили в качестве гимна России вернуть старый имперский «Боже, царя храни», а президента, поскольку их очень раздражают иностранные наименования, назвать верховным правителем.
А, верховный правитель.
И я хочу, вот, чтобы мы представили, как бы это звучало каждый день, если эта инициатива пройдет.
Реклама. Жилой комплекс «Prime Time». Престижный район. 700 метров до метро «Аэропорт». Бизнес-класс от 8 миллионов рублей. Звоните 495-796-5511. Проектная декларация на викторенко11.ру. Лучшие ипотечные программы от финансового партнера проекта АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 33/49 бессрочная. Застройщик ООО «Атлантик». Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Ваш лоцман в море информации Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы».